Маша легко согласилась, хотя за ней этот грех не водился. Она проводила Анну Вениаминовну до дому, та пригласила зайти. Маша зашла. Маша происходила из простой инженерской семьи. В детстве у них дома стоял предмет «Хельга», а в нем нетронутые человеческой рукой ровные тома из серии «Всемирная литература» и 11 хрустальных бокалов один раз бил папа. И сувениры из стран, которые теперь называются странами Содружества. Грузинский черный кувшин с серебряным разводом, литовская кукла с льняной головой и украинская желто-коричневая свистулька в виде известного животного с розовым рылом производителя любимой малоросской закуски. А тут все стены заставлены полками и книжными шкафами и книгами без переплетов. А вот почему она их обертывает? Иначе разлетятся по страницам. На полках и на стенах сплошь фотографии смутно знакомых лиц, на некоторых дарственные надписи. Крохотный столик, овальный, не обеденный, не письменный, а сам по себе. На нем и пара немытых чашек, и стопка книжек, и шкатулка для рукоделия. Настоящая старушка, рожденная еще до революции. И чайник не электрический, а алюминиевый. Такого сейчас ни на одной помойке не найдешь, разве что в антикварном магазине. Завязалась дружба. В то время, когда Машины одноклассницы, в тот год она заканчивала школу, влюблялись в студентов второго курса, в бодрых спортсменов, приезжавших тренироваться на соседствующий со школой стадион, и в модных певцов с разрисованными гитарами, она влюбилась в Анну Вениаминовну, которая обладала всем, чего не хватало Маше. Анна Вениаминовна была худа, белокожа и страшно интеллигентна. А Маша уродилась ширококосной, нездорово румяной и сильно себе не нравилась за простоту. И родители были просты, и прародители всякие до третьего колена, так что Маша, любя родителей, немного стеснялась отца Вити, который, будучи инженером на заводе, более всего на свете любил лежать под темно-синим «Жигулем», насвистывая дурацкий мотивчик. И мамы тоже, заводской инженерки Валентины, стеснялась Маша. Ее ширины и прямоугольности, чрезмерно громкого голоса и простодушного хлебосольства. «Кушайте, кушайте, борщ кушайте, сметанку вот положите, хлебушка», с которым она приставала к Машиным одноклассницам, когда те заходили. Анна Вениаминовна точно была из другого теста, не дрожжевого, а слоеного, сухонькая, светленькая, слегка осыпающаяся. Казалось бы, но о чем им было говорить? Интеллигентной даме и грубоватой девушке из инженерской среды. Оказалось, обо всем. Начиная от фотографий людей со смутно знакомыми лицами и кончая современным романом модного молодежного писателя, о котором Анна Вениаминовна слышала, но не читала. Маша принесла модный роман, ожидая разноса, но старушка неожиданно прочла ей интересную лекцию, из которой Маша поняла, что модный писатель не с луны свалился. У него были предшественники, о которых она и не подозревала, и вообще всякая книга опирается на что-то, что было написано и сказано до того. Словом, мысль поразила Машу, а Анну Вениаминовну, с другой стороны, поразила мысль, как же плохо преподают литературу в теперешних школах. С момента этого взаимного открытия перед ними открылось неисчерпаемое поле для плодотворнейших бесед. Девочка, вполне хорошо успевавшая по математике, физике и химии, расположенная к поступлению в автодорожный институт, тут же неподалеку, в 10 минутах ходьбы, только через дорогу, которую и отец, кстати, заканчивал, совершенно сменила ориентацию. Ее все более влекла к себе литература, и, что совсем уже удивительно, ее крепкое сердце, прежде мало чувствительное ко всяким словесно-интеллектуальным тонкостям, потянулось к поэзии. И Анна Вениаминовна стала ее образовывать. Очень своеобразным и неэкономичным образом. Она никогда не давала Маше потрепанных книг из своей библиотеки, зато читала ей стихи часами с комментариями, рассказами о биографиях поэтов, об их отношениях, привязанностях, ссорах, любовных романах. Старая профессорша отличалась фантастической памятью. Она помнила наизусть целые поэтические сборники и поэтов известных, и средней известности, и почти растворившихся в тени великих имен. Как-то постепенно стало прорисовываться, что и сама Анна Вениаминовна — поэт. Правда, поэт, никогда не публиковавший своих стихов, Маша, утончившимся сердцем, научилась угадывать, когда профессорша начинает чтение своего собственного, и не обманывалась. В таких случаях Анна Вениаминовна, начиная свое чтение, слегка терла лоб, потом сцепляла пальцы, прикрывала глаза. А вот это Маша! Иногда мне кажется, что время этой поэзии ушло, но это неотторжимо от культуры, это внутри. Травой жестокою, пахучей и седой порос бесплодный скат извилистой долины. Белеет молочай, пласты размытой глины искрят с грифелем, и сланцем, и слюдой. «И это ваши стихи?» — робко спрашивала Маша. Анна Вениаминовна уклончиво улыбалась. «В вашем возрасте, Маша, были написаны. 18 лет. Что за возраст?» Маша потихоньку записывала стихи самой Анны Вениаминовны. Память у нее тоже была неплохая. Анна Вениаминовна при всей ясности своей седой, редковолосой головы стихи помнила гораздо лучше, чем все остальное. Она уже вступила на тот необратимый путь, когда вспомнить, выпила ли она утреннее лекарство, выключила ли газ и спустила ли воду в уборной, делается все труднее, а стихи лежат в кассетах памяти так крепко, что умирают последними вместе с теми самыми белками, которые есть способ существования жизни. Маша была, конечно, не единственной посетительницей дряхлой квартиры. Приходили ученики всех времен, и довольно пожилые, и средних лет, и 20-летние. Приходили не очень часто. Одна только Маша жила в соседнем доме, забегала почти каждый день. Удивительное дело, но за свои 17 лет Маша ни разу не встретила никого похожего на Анну Вениаминовну. А тут вдруг оказалось, что их множество, интеллигентных, одетых невзрачно и бедно, начитанных, образованных, остроумных. Об этом последнем качестве она и не догадывалась. Оно никакого отношения не имело ни к анекдотам, ни к шуткам. И от проявленного остроумия никто не хохотал до упаду. Айдак тонко улыбался.